Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сейчас уже будет 18.06 через несколько секунд. Это 25 августа, среда, вот считаю я эти дни, мне все больнее и больнее, потому что заканчивается наше с вами лето, и я считаю это фактором негативным. Но ладно, это, как вы уже смогли наверняка догадаться, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона, как вы смогли убедиться уже, Александр Асафов, и сегодня мы продолжаем с вами наши встречи по обсуждению новостной повестки, событий, мнений, прогнозов и прочих информационных сообщений, влияние их на нашу жизнь или, наоборот, не влияние, то, что интересно, то, что неинтересно, в общем, все пытаемся с вами обсуждать. Значит, есть ощущение такое, что, конечно, и люди как-то по возможности, скажем так, в отпуск, да, вот, стремятся. Но, тем не менее, это никак не объясняет того, что на карте Москвы я сейчас вижу 7 баллов, а на 19 Яндекс предсказывает 8. А это значит, что, вероятно, будет и 9, если его предсказания сбудутся. Ситуация уже непростая, будет сложнее. И вот вроде люди, ну, скажем так, да, это вот, как социологи говорят, искажение окружения. Люди всеми силами стремятся хоть куда-нибудь последние дни лета, а пробок в Москве значительно больше. Так, что еще у нас? Ну, про каналы коммуникации вы все знаете, на всякий случай повторю. Это СМС-портал, СМС-сообщение, вот пишет нам тут слушатель, много пишет, давно пишет. И вот он либо сложности испытывает с грамотностью или со слухом, да, потому что во всех фамилиях тех ведущих, к кому он обращается, делает ошибки. Ну, может, на сайт хоть бы сходил, почитал, как это пишется. Но тут по содержанию тут все капсом, а тут сплошная какая-то шизофрения. Но это ладно так, часть рефлексии. Значит, смс-портал +7 925 88 88 948, пишите туда, желательно без ошибок, но наставить не могу. Значит, и, конечно же, это более такой удобный, более прогрессивный метод Telegram-бот. В этом Telegram-боте, вернее, в Телеграме в поиск вбейте «Говорит МСК-бот», и вы его найдете, и там дальше разберитесь сами. Значит, ну и, конечно, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, а также у нас идет трансляция на YouTube, и там есть чатик, и в этот чатик вы можете писать не только мне, но и с друг другом. Александр Гайнов, который пишет нам, или Гайнов, не знаю уж, как правильно, ему, наверное, приятнее, что он Гайнов, пишет нам разное, всякое, да, искал, я напоминаю. Он известен нашим радиослушателям тем, что пытался найти женщину, видимо, так и не нашел. Вот интересуется другим вопросом. Кусают ли клопы человека? Давайте вместе позаболезнуем человеку в тяжелой, сложной жизненной ситуации, в которой ему понадобился ответ на этот важный вопрос. Ну, вот. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Значит, Зазадрон комментирует ситуацию на дорогах. Вот что он пишет. Я просто не понимаю, как после среднего 1 сентября вообще можно будет ездить. Будет, извините за выражение, попа. Ну, я думаю, что так или иначе, да. Но хотя прожили же мы как-то с вами десятибальные пробки. Как-то мы с вами и предновогодние все эти вещи прошли. Ну, будем закладывать время побольше, чтобы передвигаться. А так, да, есть ожидание, что 1 сентября будет сложно. Потому что я вот помню иные 1 сентября, да. Вот можно было перемещаться, например, с Павелецкой на Курскую, если на автомобиль 4 часика, да? Ну, бывало и такое. Бывало и такое. Значит, на МКАДе Федук 05 пишет. На МКАДе Юг непривычно жуткая пробка. И между рядами продают мороженое. Интересно, раздает кто-нибудь из фуроводов, прошу прощения, из фуроводов такого продавца? Не знаю. Не знаю, честно говоря. Понятно, скучно, да, есть желание увидеть какой-нибудь экшен, но я не думаю, что это то, чего вы хотите действительно увидеть. Панк 13 пишет: ухожу в отпуск, считаю своим долгом поругаться напоследок, накидывайте. Честно говоря, специально вашу просьбу выполнить не могу, но я думаю, каждый в нашем эфире найдет, на что можно поругаться. Давайте по погоде, поговорим. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус спрогнозировал приход бабьего лета в столичный регион. Он сказал, что август закончится очень теплой погодой. 3-4 дня августа, последние, в Москве будут с температурой около 25. И для конца августа это очень высокие температуры, по его мнению. В начале сентября резко ухудшится погода. Первые пятидневка осеннего месяца будет заметно более прохладной, с гораздо большим количеством дождей. Но он также отметил, что точным прогнозом о приходе бабьего лета синоптики Центра погоды ФОБОС пока не обладают. Рассчитывать, что это будет начало сентября, не стоит. На текущий момент, возможно, она придет к середине месяца, возможно, к 14 числу. Будет довольно облачно, практически каждый день с 1 сентября будут идти дожди. Утонем все с вами, видимо. Господин Вильфанд называет последнюю неделю августа вполне мажорной, добавив, но, как обычно, что температура будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов. То есть 24-25 будет. Я их эту норму уже выучил. Ну, так себе, вполне мажорный. Ну, наверное, вполне мажорный. Согласно прогнозу, небольшая облачность. Атмосферный фронт нас с вами сегодня накроет, который принесет с собой сильный ветер, ливни и град. Не знаю, давайте посмотрим. В понедельник, по его мнению, погода превысит отметку в 25 градусов. Ну, честно говоря, не знаю. Давайте подождем, посмотрим. Правнук Фрейда скидывает какую-то картинку. Там на стене висит детский велосипед и висит табличка. Сыну начальника гидрометеоцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28, а по ощущениям 23. Временами дочь. Ну, смешно, контекст непонятен, почему велосипед. Так, значит, приехал из Феодосии, Игорь пишет, воздух плюс 28, вода 25, а здесь такое, шок просто. Мебель напоминает, дожди — это грибы. Так, что еще? Ладно, по новостям давайте посмотрим. Россия подписала контракты на Международном военно-техническом форуме с Китаем, Индией, Узбекистаном и рядом других стран. Белоруссия, Казахстан, Армения, Индия, Китай, да? Ну вот, значит, это вот... Часто говорят, что наше оружие никому не нужно, мы делаем себе убыток, вынимаем деньги из экономики. Ну вот, в общем, нет. Напомню, что форум «Армия-21» 23 августа открылся в парке «Патриот», продлится до 28 августа. 28 тысяч экспонатов от 1500, почти 1400 предприятий из России и за рубежа. 300 серийных образцов техники. Я видел новый пистолет, они какой-то представили там. Но он уже вроде как даже пошел уже в, ну, такое серийное вооружение МВД Лебедева. На замену Макарова. Интересный. Ну, вот такая новость, да, из серии происшествий. Спецназ ФСБ задержал главарей участников Катиба Таухид Валь-Джихад. Главарей участники запрещенной в России организации занимались вербовкой боевиков и финансирование террористов в Сирии. В результате операции, проведенной одновременно в четырех регионах, задержан 31 террорист. Москва, Новосибирская область, Якутск, Красноярский край. Вот разлет, да, какой. Изъята запрещенная литература, средства связи, носители информации, банковские карты. И вот тоже сообщение 18 числа, ранее, да, спецслужбы сообщили о задержании запрещенной в России боевиков запрещенной в России организации Хизбут Аль-Тахрир Аль-Исламия, двух главарей и трех участников. Вот, значит, вот обсуждаем мы с вами, да, прорвется к нам джихадистский террор от новой афганской власти или не прорвется, но вот, видите, наши, что называется, специалисты по этим вопросам работают ежедневно. Значит, предложили сегодня, а Владимир Путин, да, собственно, это предложил, объявить 23-й год годом педагога. Эта инициатива была озвучена в ходе онлайн-встречи с учителями и школьниками. Вот, значит, там много сообщений по школьным вопросам, да, было, да, там и какие-то там выплаты дополнительно обсуждались. В общем, посмотрим. Вот, единственное, что привлекло мое внимание политическим контекстом, как-то мы с вами обсуждали, это мы обычно, когда патриотизм берем, такая тема всплывает всегда, как у них, и что вот в американских школах флаг поднимают каждое утро. И сегодня это предложение президент поддержал, но сказал, что для этого нужен общегосударственный стандарт, что вот нужно вводить... Поскольку во многих странах мира, учебных заведениях и других учреждениях символы государства поднимаются и вывешиваются ежедневно. Хорошая традиция. Ну, значит, и я думаю, что вот это как раз будет сделано. Не вижу ничего плохого, кстати говоря. Есть новость от Rainbow Blue. Молния, фактически. Тысячи гусениц самшитовой огневки заполонили парки и дворы Новороссийска. Опасный инвазивный вредитель, наносящий непоправимый вред посадкам самшита. В Россию попал из Европы в 2012 году. Виктор Корга считает, что пистолет Лебедева 14-й новый, но уже морально устаревший пистолет. Он из металла, это жуткий анахронизм. Он, правда, это слово по-другому написал, но я знаю, что он так читается. Но, кстати, вопрос спорный. Вот эти силуминовые сплавы, да, они же непрочные. И пластик тоже, но не универсальный пока. А тут, как помните в кинофильме «Снэч», да, тяжелое, значит, хорошее. В конце концов, можно просто по роже врезать, если не выстрелят. Ну, это я шучу, конечно, да, но вот, честно говоря, не знаю, почему оружие не должно быть изготовлено по традиционным таким технологиям, не знаю, видимо, действительно есть основания, да, все в пластик загонять. Пластик, говоря, кстати, это продукция с большим углеродным следом. Это не экологично. Хотя металл тоже. Значит, что еще? Ну, много новостей, конечно, по основной теме последних дней. Это Афганистан. Я думаю, что поговорим тоже отдельно об этом. Потому что прям, ну, они вот и просто сейчас практически основной источник таких новостей серьезных. И все страны так или иначе обсуждают сейчас эту линию, эти обстоятельства, да, обстоятельства со своими гражданами связаны. Вот, ну, на самом деле много там чего есть пообсуждать. Вот, прежде чем мы к Афганистану с вами перейдем, давайте, может быть, по тем новостям, что мы уже обсудили, если есть какие-то сообщения, вопросы, мнения, замечания, 8-495-7373-948, звоните и пообщаемся, если, конечно, такие мнения есть. Вот, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва. По поводу вот флага, подъема флага в школах. Насколько я понимаю, в Штатах с флагом и с подъемом, с патриотизмом связана некая система ценностей американских. Вот у меня вопрос. Какие ценности сейчас в России?
Ну, вот, да, давайте вы тогда свое... Вы свое предположение тогда как-то аргументируете. Мне кажется, что у них подъем флага связан с какими-то ценностями. Какими? Прежде чем спрашивать, какие у нас ценности, вы скажите, какие там, потому что вот я не понимаю эту гипотезу.
Ну, насколько я понимаю, там били о правах.
Но они же не били о правах поднимают, это, правда, а флаг поднимают.
Ну, правда, но это вы же про ценности спросили.
А вы думаете, что поднятие флага связано вот напрямую с билем о правах? С декларацией независимости, с первой и второй поправкой?
Я думаю, это связано с некой системой ценностей.
То есть просто так из патриотизма они флаг поднимать не могут. Обязательно на ценности предъявлять.
Патриотизм — это в том числе, патриотизм в том числе. Но патриотизм — это ведь, наверное, о ценностях речь.
Нет, неправда. Неправда. Но вот недавно было исследование, мы его обсуждали в эфире причем, по поводу того, что такое патриотизм и гордость за страну, по мнению как бы людей, да? Вот, и ценностный вопрос там есть, но он не основной. В эфире, слушаю вас.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер, Антон, Подмосковье. По поводу инициативы поднятия флагов. Сама по себе, действительно, она... Хорошая инициатива. Вызывает опасения следующее. Сам факт разработка регламента поднятия флага.
А почему вас вызывает опасения?
Ну, вы понимаете, это простейшее действие, которое, по идее, не должно регламентироваться. Вспоминаем пионерский лагерь. Поднимали флаг, опускали флаг. Ну, никакого регламента не было.
Размерность это... регламентирована. Высота регламентирована. Вы просто не знаете, на это все были гасты.
Возможно.
Смотрите, тема, я не думал, что она вызовет такой резонанс. Давайте-ка поголосуем с вами. 134-21-35. Да, в школах стоит поднимать флаг, да, это хорошая история. 134-21-36. История плохая, флаг в школах поднимать не нужно. Не надо детям навязывать, что там обычно в таких случаях говорят, калечить им психику. В общем, не надо флаг в школах по утрам поднимать. 134-21-36. И третий вариант ответа. Что, других проблем нету, что ли? Давайте займемся, ну, чем-то иным, да, каждый может ставить себе по душе, чем именно. А потом уж когда-нибудь тогда решим по поводу флага. 134-21-37. Третий вариант ответа, всего их три. Напомним, первый. Да, конечно, стоит поднимать государственный флаг в образовательных учреждениях. 134-21-35. Вариант 2. Нет, не стоит, это не нужно. 134-21-36. И третий вариант. Это не приоритетная задача. Есть еще с чем разбираться, чем вот голову всем забивать государственным флагом. 134-21-37. Судя по тому, какая динамика поднялась в ответах, тема действительно резонансная. Давайте перейдем к обсуждению и поговорим вот с вами. Слушаю вас. Здрасте.
Александр, добрый вечер, Андрей, Москва. Тема действительно интересная. Вот у меня лично неоднозначная оценка. Скорее, я разделил бы свою точку зрения между первым ответом, что нужно поднимать флаг, и что других проблем не существует. Что касаемо Америки, безусловно, поднятие флага там не связано с билем о правах. Я в совокупности в Америке был чуть-чуть больше года за несколько лет. Объездил где-то порядка 40 штатов. И, в принципе, общался с людьми, да, мои знакомые, у которых есть дети, которых ходят в школу. Видел, как у них там в небольших городках действительно в школе поднимают флаги, но что самое интересное, это не является обязаловкой. Первое. Второе. Флаги обычно поднимают в городках, но где превалируют республиканцы. То есть в крупных городах, в крупных мегаполисах я не видел ситуации, когда поднимали флаг. Да, флаги есть, но они привыкли к флагам. У них практически на каждом...
Не, но мы же обсуждаем школьную историю. Дело в том, что там в школах, например, да, гимн с утра во многих, я не говорю во всех, но во многих школах, да, с утра гимн и подъем флага, и все встают. Где-то поют, где-то нет. Кто не встает, может себе поискать другую школу, где флаг не поднимают. Это прям жестко регламентировано там.
Смотрите, я бы, наверное, поспорил, потому что я действительно там был, и я видел эту ситуацию. И вот то, что вы говорите, на самом деле, вот эта регламентация вносит определенное опасение, что это будет обязаловка. Условно, а если мой ребенок не хочет...
А пусть идет в частную школу тогда, если он не хочет. Чего он пользуется государственной системой образования?
Кто это будет решать? Вы?
Нет, есть определенные правила. Если это станет частью школьного устава, вот он волен его соблюдать, а волен не соблюдать. Мне кажется, разумно.
Вам не кажется, что это продолжение именно не приучения людей к патриотизму, а навязывание патриотизма?
А что? Вот смотрите, я вам отвечу словами. Кто-то у нас сейчас это написал, да? Кто-то это написал сейчас. Вот Виктор Корга это написал. А почему нельзя навязывать патриотизм? Патриотизм можно и нужно навязывать. Французы — патриоты, испанцы — патриоты, американцы — жуткие патриоты. Почему мы не можем быть патриотами?
Отвечу. Французы, американцы и другие государства, не буду говорить нации, а именно государства, шли к построению своего патриотизма достаточно много лет. У нас де-факто...
То есть мы... у нас столько мало лет, что мы не можем поднимать флаг. У них это совсем другое дело. Прекрасная аргументация. У них это совсем другое. Им можно поднимать, потому что у них такой застарелый патриотизм. У нас патриотизм молодой, неокрепший, зеленый. Поэтому фигу поднимайте вы на флагшток, а не флаг. Ну, отлично. Да, мне всегда нравится подобная логика. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. А вот я как слышала, что этот флаг был при Петре Первом торговым. Потом его сделали...
Я понимаю, вам советский флаг нужен. Давайте дальше. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр.
Здрасте.
Слушайте, попахивает каким-то этим прикрытием чего-то там. Лучше в школе, я не знаю, не флаг поднимали, там, детей получше учили, что-то такое, да? Потому что, флаг такое дело, не знаю, какой-то, не то, что дистанция.
Но смотрите, вы потом скажете, 10 лет пройдет, что у этих детей нет никаких ценностей, страну они не знают, историю не знают, страну не любят, флаг не отличают. А почему? Откуда они узнают? Вы на работе в это время, но хоть в школе как-то.
Подождите, стойте, вот смотрите, патриот, да, я учился в школе, у нас была 171-я стрелковая дивизия, музей, вот эту комнату, да? Там висело знамя Коты. Но его убрали. Вот это, наверное, патриотизм был бы, если поставили это знамя, да, там, это стрелковой дивизии, которая прошла там, не знаю...
То есть флаг негодный. У нас не тот флаг, да, чтобы его поднимать, правильно понимаю?
Ну, слушайте, давайте остаться, ведь не зря вот женщина позвонила и сказала, вот этот трехцветный флаг, да, он ассоциируется, не знаю, там, с торговым флотом, не знаю, с чем там, с каким-то этим, да, причем этот вопрос вот поднимали, да, вот если бы вопрос о флаге бы подняли, какой флаг нам нужен, да, а то непонятно, то ли сербский, то ли славянский, то ли российский, да, все же путают.
Короче, флаг плохой, я понял вашу позицию, но мы не это обсуждаем, мы обсуждаем, поднимать или нет, и напомню, что поднимать, прошу прощения, и напомню, что у нас идет голосование по этому животрепещущему вопросу, стоит, необходимо... Нужно поднимать государственный флаг в образовательных учреждениях. 134-21-35. Не нужно поднимать государственный флаг в образовательных учреждениях. Флаг не тот, еще что-то. 134-21-36. И третий вариант ответа. Есть другие проблемы, которыми стоит заняться, а не подъем флага в образовательных учреждениях обсуждать. Надо заняться газификацией, здравоохранением, чем-нибудь еще там и так далее по списку, да, все эти болевые точки мы знаем. Никого патриотизм учить не надо, он передается иным путем, и люди самостоятельно, да, могут изучить и про флаг, и про краснознаменную дивизию. Значит, да, третий вариант 134-21-37, соответственно. Мы продолжим обсуждение этой темы, которая казалась гораздо более животрепещущей, чем я мог предположить после выпуска новостей. Давайте послушаем, что там нового произошло, и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, это 25 августа, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, а на дорогах Москвы 8 баллов, вот только что было, и Яндекс секунду назад сменил опять на 7. Но я обращаю ваше внимание, что вот по статистике я вижу 217 тысяч автомобилей, да? Это там в несколько раз меньше. Хотя вот мне подсказывает специалист, что верить этим данным не стоит, они там что-то там висят, не очень актуально. Но тем не менее 7 баллов, видимо, до 8 дойдем, потому что оно уже через мигалочку, да, оно уже вот 8 было. Поэтому выбирайте маршруты объезда и готовьтесь к тому, что какое-то время вам придется сегодня провести либо за рулем, либо просто в транспорте. А мы с вами продолжаем обсуждение, и причем вот я обращаю, удивлен, да, я не думал, что эта новость, это сообщение вызовет столько эмоций. И давайте я напомню, какое голосование у нас идет, зачитаю несколько сообщений, и мы с вами продолжим обсуждение по телефону. Потому что это очень крайне интересно для меня, этот вопрос был вообще очевиден, да, то есть я вообще ничего такого в этом не вижу. Оказывается, у людей есть еще свое фольгированное мнение по и таким вопросам тоже. Значит, смотрите, вопрос следующий. Надо ли поднимать государственный флаг Российской Федерации в образовательных учреждениях для развития патриотизма? Если да, если надо поднимать, 134, 21, 35, поднимаем флаг, поднимаем. Значит, ни в коем случае не надо навязывать детям вот это все, флаг не тот, дети сами поймут, и вообще, 134, 21, 36, и вообще, второй вариант ответа. Третий вариант ответа. В стране полно других проблем. Решите сперва их, а потом уже забивайте нам голову флагом, чем угодно, там, Афганистаном своим. Ну вот давайте сначала разберемся с дорогами, газификацией, пенсиями, нищетой, бедностью, доступом населения к боярышнику и прочим насущным вопросам. 134, 21, 37, третий вариант ответа. Так, Виталий Филе интересуется, чем плох нынешний флаг? Я вот транслирую предыдущие позиции различных слушателей тем, что он был когда-то торговым. Они вот где-то слышали, и теперь несут это радостно. Значит, Анна спрашивает, флаг торгового флота, откуда торговый флот при Алексее Михайловиче Тишайшем? Ну, это вот к вопросу, что люди у нас какую-то схватят, да, одну идею, да, и ей живут. Потому что уже вот, там целые исследования написаны про корабль «Орел», там все вот эти, все. История флага, она как бы известна, детально описана, исследована. Ну, нет, торговый флаг, и все тут, и все. Хотим другой. Ну, понятно какой. Готовы ли мы в частном порядке увешивать флаг, спрашивает Дитяра Бензонова. Вы знаете, я увешиваю на даче. Ну, вот ничего такого я в этом не вижу. Так, поднятие флага — дело нужное, считает Николай Любер. Но если это делать каждый день, это может превратиться в компанейщину. Перед началом учебного года это да, а так теряет торжественность. Вы знаете, мне кажется, вот есть такой момент, как настройка, да, настройка на вот там рабочий день. И какая-то процедура, да, должна быть здесь. Она должна быть оторвана от рутины, да, чтобы вот дети понимали, что их вот ситуация, она поменялась. То есть они вот шли там сонные из дома, да, или там несонные какие-то там в игровом, да, каком-то состоянии, в игривом точнее. И вот тут все, тут уже серьезно, тут уже образование, учеба и вот такая процедура. Я ничего плохого не вижу. Значит, что еще? Чтобы с патриотизмом было норм, считает НДД, надо, чтобы экономика была своя. Ну вот, опять же, да, это третий вариант. А поднимать флаг можно, но будет толку ноль. Люди и дети все равно прекрасно видят, где и что производится, особенно дети. Вот прям видят, где и что производится. Чем они пользуются каждый день, от чего зависит жизнь. Патриотизм — это уважение к государству, не путать со страной. Страну нужно уважать только за ее историю. По-моему, вы сами путаетесь, честно говоря. Только в армии гимн выучил, когда по утрам на плацу флаг поднимали. Так бы и не выучил. Наверное, никогда. Хороший флаг, хороший гимн, прекрасная инициатива. Rainbow Blue, не про зверушку. Значит, Максвелл. Вот они, отголоски отсутствия нашего флага на Олимпиаде и тому подобное. Патриотизм прививается с детства. Так-то. 730-й, только имперский флаг. 777-й. Надо поднимать зарплату и пенсии, а не заниматься подачками. Причем здесь флаг, непонятно. Так, может быть, чтобы появилась гордость за флаг, надо сначала разработать программу развития и укрепления патриотизма, ее активно совершенствовать, внедрять, кроме рекламы национального достояния, а потом уже к поднятию флага. Ведь утренний подъем флага при шатаниях, ковыряниях у носу — это зрелище антипатриотичное. Тоже, Марина, не поднимать, уровень жизни поднимать, тогда и патриотов много будет. Вечно главное второстепенным поднимают и орут о нем. Но так легче, энергии меньше тратится. Вы знаете, читаю я исследования по поводу хорошо или плохо мы живем, да? И кто как относится к своей стране. Вот вижу, что мы где-то аккурат посерединке укладываемся. Есть люди, которые, ну, в странах общества, которые свою страну не любят чуть меньше, есть, которые не любят чуть больше, но мы вот где-то в средней норме. Значит, в чатике на Ютубе Наталья пишет: по большим праздникам с детишками поднимаю флаг на своем доме. Купили флажок и большой флаг Родины России. Когда дети вырастут большими, а вы с ними флаг не поднимали, скажут, это было неважно для родителей. Надо показать, что флаг — это важно. С таким курсом рубля к доллару и евро только малышам можно привить уважение к флагу. Старшие школьники не дураки. А мне кажется, они настолько не дураки, что они долларов и евро не видели уже. Вы живете какими-то старыми, опять же, категориями, тащите под подушку, да? Вот у вас остаются какие-то деньги, вы их в валюту зачем, неизвестно, да? Вот. Но, тем не менее, вы продолжаете это делать, поскольку у вас есть такой стереотип поведения. Хотя, может быть, это наоборот... экономическая смекалка, ведь у нас, наверное, доллары в обращении, можно все купить за доллары, никакой сложности с этим нет. Хлеб за бакс продается. Значит, перейдем к телефонному обсуждению. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Обсуждаем флаг. Убер-анархист. Черный флаг поднимаем.
Добрый день.
Веселого Роджера.
Убер-анархист. Смотрите, Александр, у меня... как бы две реплики и одно предложение. Первое, значит, формальное поднятие флага, ну, дети это все сразу воспримут, поймут, что это формализм. И это просто минус 30-40 минут от их сна, который бесценен утреннего. Вот. Как это организовать, я даже не представляю. Если в классах поднимать, это будет не то. А если на общих линейках, вы не представляете, как их сложно построить, детей. Вот. Второе. Поднятие флага, скорее всего, будет под звуки гимна. Если у нас флаг еще туды-сюды спорный, то гимн — это такая вещь, под которую, ну, я лично не встаю принципиально. Это советский гимн, и мне это противно. Вот. И теперь предложение. Вместо поднятия флага. Помните, была политинформация в нашем славном советском детстве. Я даже вел эти политинформации.
По вторникам, вот. Перед первым уроком.
Да. Да, ну, целая политинформация, это, наверное, много. Вот просто представим, что с 5 по 11 класс, в начале первого урока, по очереди, каждый ученик класса, ну, то есть сегодня я, завтра вы, послезавтра Анечка, вот, встает и рассказывает один факт о том, что в России хорошо. Кого-то победили, какую-то олимпиаду.
За золотой унитаз посадили.
Да, это тоже хорошая вещь. И мы будем, ну, не 365 дней, но очень много дней в году начинать день с того, что узнавать что-то хорошее в своей стране. Вместо формального...
Но мы-то не будем. Мы с вами, я надеюсь, в школу больше не пойдем никогда.
Ну, наши дети, да, наши внуки...
Ну вот смотрите, вам не нравится гимн, но вы не против флага. Но тем не менее, вы за детей выбор уже сделали. Поскольку вам лично не нравится, поэтому флаг уж, ну так уж и быть, а гимн не надо. Но это тоже позиция субъективная. Напомню, голосование у нас идет, да, результаты очень интересные. Значит, три варианта ответа на вопрос, надо ли в учреждениях образования вывешивать, поднимать, точнее, по утрам, даже не увешивать, а поднимать по утрам. Государственный флаг. 134-21-35 надо, 134-21-36 не надо, 134-21-37 не время заниматься флагами, не время заниматься патриотизмом, пока экономика находится в... Ну, в, короче. Пока экономика в. Три варианта ответа. Прошу высказываться, значит... Да, вот, кстати, Виталий верно замечает. А что, поднятие флага как-то отменяет поднятие уровня жизни? Ну вот, ну правда, логически. Почему нельзя одновременно эти два элемента уложить? А я объясню, Виталий. У нас, понимаете, у нас стадия торга с государством. Мы так шибить что-то можем для него сделать, если убедимся, что она нам точно за это что-то сделает. Причем как и эфемерное поднятие уровня жизни, да, причем, ну вот человек, который, собственно, об этом обычно пишет, у него ноги в тепле, одежда, скорее всего, нирваная и, скорее всего, новая, да, по меркам, там, скажем, тех же самых 90-х, 80-х. Вот, он, ему просто хочется чуть больше роскоши, как правило. И причем это не зависит от дохода, да, это доход может быть и в 50 тысяч рублей, и в 100 тысяч рублей, и в 35 тысяч рублей. Но вот, по крайней мере, такого, что за гранью выживания человек находится и при этом вопит о повышении уровня жизни, нет. Ему некогда вопить, да, если он действительно в такой ситуации находится. Но это вопрос не про уровень жизни. Это вопрос про «я хочу вкуснее жрать». И тогда я согласен, да, если мне это жрать обеспечит, тогда согласен так шибить, дать вам свое разрешение на то, чтобы вы там где-то в школе, которая меня, опять же, не касается, флаг поднимали. Я вот это вижу вот так. Может быть, я не прав, конечно. У нас вся страна голодает, питается морковью по 200 рублей и уповает только на снижение борщевого набора. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я в основном согласен с предыдущим слушателем. Тоже где-то в 70-х годах я каждый год ездил в лагерь вот, на протяжении. И каждый день начинался с того, что поднимали флаг. Ну, патриотичнее от этого не стал. Ну, честно говоря, это вызывало только раздражение. Особенно, когда там прохладно, еще дождик моросит. Вот. Ну, какой-то ритуал, мы занимались своими делами, там, шутили между собой. Вот. Как это влияет на патриотизм, ну, я, например, не очень представляю. Вот. То есть это будет, ну, некий ритуал, который нужно действительно приходить и выполнять. Действительно отнимает...
А ритуал это хорошо. Вы знаете, рутинизация человеческой деятельности это вообще неплохо. Но психологи так считают. Что вот ритуал, например, чистить зубы, да? Скучный ритуал, господи, какой-то палкой, пластиковой возишь по зубам. Никто не доказал, что это полезно. Говорят, что лучше водой, а не пастой. Но, тем не менее, это ритуал. Вот вы еще можете укусить кусок хлеба своими зубами из-за этого ритуала.
Чистка зубов не поднимает мой патриотизм. То же самое, я думаю, и с флагом будет.
Не, я к тому, что к чистке зубов можно также придираться. Да что будет, все равно все умрем от кариеса, все равно все выпадет от парадонтоза.
Маленькое вот наблюдение. Так получилось, что я вот попал в больницу в мае месяце. И так и вот здание больницы находилось перед детским садом. И там висел флаг. Вернее, то, что от него осталось. Это была такая грязная тряпка, да еще, наверное, покусанная там воронами или голубями. И вот, вот дети каждый день идут мимо вот такого. Ну, мне сложно назвать это уже флаг.
Из-за этого факта мы запретим вообще флаг использовать. Но в одном детском саду висит грязный флаг. Не досмотрели. Давайте все теперь всем запретим. Ну, что такое? Значит... Зачем поднимать флаг в школе? Там же много детей. Самый смешной комментарий. В каждом классе в Соединенных Штатах, вот с американского номера сообщения, это Боб, видимо, да, перед началом урока играет гимн. Это то, что в США. Значит, главное, чтобы поднимали флаги, а не фляги, считает Владимир. Алексей удивлен, сколько же людей ненавидит свою страну. Много... вопросов по погодному состоянию. Вот как зимой в Якутии, да, все же замерзнут. Я думаю, что можно придумать. Я думаю, что можно, на самом деле, если это вопрос как бы ритуала, да, его можно по-разному исполнять. Вот. Обязательно, да, обязательно, как вот еще кто-то написал. А в школе, где туалет на улице, вам не стыдно будет? Ну, не стыдно, да, вы знаете, это же не вопрос там бытовых удобств, правда. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Москва, сам как бы причастен к сфере образования. На мой взгляд, может быть, имеет смысл не раз в день это делать, а делать в начало учебной недели и к концу учебной недели, и как бы поднимают флаг те, кто особенно там отличился в учебе еще в чем-то, и все.
Ну, то есть сделать это прям, ну, такой наградительной традицией даже, да?
Ну, наградительным, поощрительным, да, то есть флаг, уважительно к нему относимся и поднимает те, кто действительно там отличился, проявил себя.
Как вы считаете, вот коль скоро вы имеете отношение к образовательным учреждениям, дети в курсе, Сколько нынче, почем нынче доллар, богоспасаемый американский?
Слушайте, ну, мне кажется, не особо они этим как-то заморачиваются. Вот.
Ну, спасибо, предложение хорошее, да, что это должно быть не просто долг, но и честь, да, и тогда, да, мне кажется, иными красками заиграет. Каких-то рациональных отрицаний нет, подводит черту Виталий Фили. Сергей спрашивает, как сделать, чтобы не превратилось в пустую формальность? Ну, вы знаете, вот, честно говоря, сделать такой эффект поощрительный, да, вполне возможно. Я вот тоже вспоминаю какие-то осколки своего пионерского детства, там же тоже это было, как бы, ну, вот, такой почестью, честью, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, это Юрий, Москва.
Здрасте, Юрий.
А вы знаете, что на самом деле самым существенным вопросом в том, поднимать флаг утром или нет, будет хронометраж, а не все вот эти смыслы, про которые вы так долго говорили. Львиная, то есть 95% школ начинают уроки в 8:30. Вопрос, особенно в нашей зимней, снежной, дождливой стране, в котором часу и где на улице и как поднимать государственный флаг? Приходить в 7 на 10 минут раньше или начинать уроки в 8:40? Или делать это между третьим, там, вторым и третьим уроком? Следующая тема. Кто этот флаг будет спускать? Ну, то есть, понимаете, хронометраж, система и порядок.
Но вот поэтому и говорят, что регламент нужен-то. Об этом же и речь, собственно.
Ну, вот этот регламент, он станет камнем преткновения однозначно. Смыслы отличные.
Да вы знаете, я даже вот я из этого кресла могу придумать рационально. Если у вас холодно, поднимайте внутри помещения. Сделать штуку, которая поднимает флаг, который снаружи здания, управляемый изнутри, в 21 веке не представляет технической возможности. Даже по брелку я вам сделаю, чтобы флаг поднимался, если уж вам настолько лень. Это правда несложно. И со временем
вот
проще.
Я еще раз вам рассказываю. Смотрите, нет, со временем не просто. Потому что утренний хронометраж это, ну, как бы, это существенная часть жизни людей, детей, учителей.
Вы не слышали, что у нас пару лет, в общем, учатся несколько иначе дети, нет?
Еще раз. Я занимаюсь с детьми достаточно, поверьте мне, и с российским движением школьников, и держу всем пионерским учителям. Сейчас это называется всероссийские детские центры. Я представляю, и я время вот как бы от времени задавал вопрос, потому что я помнил, что в моем пионерском детстве мы действительно на линейках поднимали флаги и делали это обычно достойные вчерашние победители спартакиады и, в общем, там целая история. Это была, ну, как бы очень хорошая идея. И вот сейчас отвечают, что как технически хронометрировано это будет выглядеть. Значит, дети, которые и так проводят в школе дофига времени в день, они должны будут приходить еще на 15 минут раньше. Потому что делать это походя сущий бред. Это
и, ну и вы что думаете, дети не справятся, что ли? Они не переживут этого?
С этим не справятся родители и учителя, которым рабочий день или доставку детей в школу утром автоматически нужно увеличить на 15 минут. Конечно, вы мне сейчас ответите, Юрий, 15 минут это так несущественно и такая ерунда. Нет. Для тех, кто...
Я работает... просто вспоминаю свой опыт, Юрий, да, вот и своего опыта могу вам ответить. Да, смотрите, у нас в какой-то момент, тогда всякие эксперименты были в системе образования, в какой-то момент нас сделали с, ну, там, отдельным классом по математике, да. Я, наверное, ее поэтому и ненавижу, что прошел через экспериментальные вот эти все жернова. И завуч, у нас завуч вела математику, и она вот в рамках своих служебных полномочий ввела нам нулевой урок. И когда все дети приходили, ну, несколько позже, да, мы вот приходили вообще рано, раньше всех, потому что у нас был урок еще перед всеми, да, дополнительный, вот. А потом на нее посмотрели другие учителя, другие классные руководители, которые тоже эту штуку применили. И все стали ходить раньше. Но кто-то стал опаздывать, да, вот есть люди, которые хронически опаздывают, да, хронически не могут проснуться. Но, тем не менее, как-то перестроились, и никто вот такого там жалобного писка не издавал. Я думаю, что мы продолжим после выпуска новостей с вами. Сейчас у нас программа «Перезагрузка». Тема интереснейшая. Спасибо, что слушаете.
Все о недвижимости. «Перезагрузка». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Эксперты назвали оптимальный доход для погашения ипотеки в среднем по России – это 78 тысяч рублей в месяц. Специалисты Национального бюро кредитных историй отмечают, что имеется в виду размер ежемесячных денежных поступлений, при которых расходы на обслуживание ипотеки не превышают трети дохода. Больше всего на таких условиях придется зарабатывать заемщикам из Москвы – 168 тысяч рублей в месяц на семью. На втором месте Московская область, здесь надо получать 122 тысячи. На третьей позиции Санкт-Петербург с показателем 105 тысяч рублей. Россияне стали реже приобретать квартиры с инвестиционными целями. Число таких покупателей снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, отмечают участники рынка. До пандемии средняя доходность от инвестиций в недвижимость была на уровне 10-12%. В прошлом году она подскочила до 30% годовых, рассказал руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. Но сейчас цены выросли, а число инвесторов исчерпалось. Прогнозируемый средний уровень доходности от вложений в недвижимость снизился до 5-7%, поэтому вкладываться в жилье инвесторы не торопятся. В Сочи ограничили строительство многоквартирных жилых домов. Депутаты горсобрания внесли изменения в правила землепользования и застройки. А возведение нежилых объектов площадью от 1000 квадратных метров в Сочи будет возможно только в рамках договоров о комплексном развитии территории. Новые требования касаются и земельных участков, расположенных под гостиницами. Их минимальный размер будет составлять не менее 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, депутаты ограничили максимальную площадь индивидуальных жилых и садовых домов. Она будет составлять не более 300 метров, а высота не более 12. Насколько цены на порталах о недвижимости соответствуют реальным ценам квартир и в каком размере сейчас торгуются покупатели? Эксперты агентства «Простор недвижимость» отмечают наличие расхождений фактических цен купли-продажи квартир с заявленными на многих сайтах. Причем такие расхождения бывают как в одну, так и в другую сторону. То есть по некоторым квартирам покупатели получают достаточно ощутимую скидку при профессиональном торге, а по некоторым, наоборот, итоговая цена сделки может быть даже выше, чем заявленная стоимость. Эксперты «Простор» объясняют это явление двумя противоположными стратегиями продавцов квартир. Одни собственники выставляют свою квартиру в продажу, ориентируясь на максимальную цену предложений в районе, после чего сталкиваются с дефицитом спроса и планомерно снижают цену до того уровня, пока стоимость квартиры не станет привлекательной для рынка. Обычно такой процесс занимает несколько месяцев, и даже активный спрос не обеспечивает быстрые продажи. Обычный размер торга до реальной покупки – это 2-3% от цены. Если разница больше, то квартира обычно зависает. Другие собственники, наоборот, начинают рекламу с гарантированной привлекательной цены и уже на фоне активного спроса увеличивают цену продажи до максимально востребованного значения. В этом случае фактически получается торг на повышение, он бывает до 5% от цены. Это эффективно и по времени, и по итоговой цене, но только если это осуществляется профессионально. В иных случаях, наоборот, возможно получение покупательского негатива и срыв сделки. С какой цены лучше начать продажу или обмен квартиры именно в вашем случае, подскажут эксперты агентства «Простор недвижимость» в порядке предварительной и бесплатной консультации. Телефон горячей линии запишите 921-4901. По горячей линии эксперты «Простора» и сориентируют по стоимости аналогичных квартир и по возможным срокам сделки, а также по скрытым факторам, способным повлиять на цену или сроки. Телефон 921-4901, код Москвы 495, консультации бесплатны. 921-4901.
Все о недвижимости. Перезагрузка. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 25 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем парадоксальный для меня вопрос. Я думал, уж по нему-то у нас какое-то понимание, согласие есть. Оказывается, нет. Пока обсуждаем, в Москве 7 баллов. Было 8 и будет, видимо, 8, а может, уже не будет. По поводу пробок, один комментарий меня просто вот высадил, что называется. А пробки сейчас везде. Люди готовятся к школе. И скоро пробки нас задушат. Богатеньких в Москве все больше становится. А у них в семьях у каждого своя машина. И задушат. Богатенькие нас задушат. Я напомню, мы обсуждаем целесообразность подъема флага по утрам в образовательных учреждениях. Эта тема вызвала какой-то колоссальный резонанс, и мы голосуем. Голосуем мы следующим образом по телефону. Вопрос такой. Нужно поднимать в образовательных учреждениях, в школах, да, по утрам государственный флаг. Это хорошая традиция, развивает патриотизм, и она, например, есть совершенно спокойно присутствует в демократических странах, и никаких проблем там не вызывает. 134-21-35. Да, нужно поднимать. 134-21-36. Не нужно, не надо детям навязывать, флаг не тот, гимн не тот. В общем, не нужно, и вообще, короче, вот. 134-21-36. И третий вариант ответа. Покуда не газифицирован последний клочок сельской земли, покуда не национализирован последний олигарх, покуда не введен колоссальный базовый доход вообще для всех и не построен внутренний теплый туалет в последнем детском саду, ни о каких флагах речи быть не может. 134-21-37. Заняться чем-то еще. И вот на мысль меня натолкнул один комментарий, смотрите. Идея, конечно, хорошая, но проблема в том, что чувство патриотизма нельзя привить. Он должен рождаться сам, а еще надо поддерживать, чтобы постоянно не разочаровывались дети. Вот смотрите, такое количество советских патриотов во многом, не говорю во всем, а во многом, знаете, чем обусловлено? С тем, что вам советский патриотизм в детстве прививали, господа. Вот нравилось вам, не нравилось, ежедневное вот это... Ритуализация, да, с приемом в пионеры, с клятвами и так далее, это все работает. Вы можете отрицать это на уровне там, своего сознания сейчас, говорить, да ладно, мне было скучно, мы там играли в карты, в дурака, курили за углом школы, и больше ничего не было. Сердце у вас замирало, когда играл гимн, когда вам рассказывали героические вещи из советской истории. Вы можете сейчас это отрицать сколько угодно, но тем не менее, вот в таких... там, принципиальных спорах, вы советский патриот красного флага, советского гимна, не только потому, что вам папа инженер, быт лучше делал, чем вы сейчас себе способны, не только поэтому. Вот задумайтесь над этим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день. Скажите, а кому пришла в голову эта гениальная, в кавычках, идея скопировать американские традиции? Вот помню, в детском саду у нас была фраза «повторюшка дядя Хрюшка». Еще у меня вопрос. Вот если все время набрасывать говно на вентилятор, как вы делаете, он не сломается у вас там? Может, новый прислать? Спасибо.
Вы большой интеллектуал. Я, пожалуй, вас забаню. Вот, я смотрю, вы можете формулировать, умеете, но это был ваш последний выход. И вот то, чего вы там набрасываете, вы теперь можете заняться в одиночестве. Я думаю, что так будет у вас разлетаться эффективней. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Ольга, Москва.
Ольга, пожалуйста, радиоприемник, да, сделайте потише, спасибо.
Я уже ушла. Конечно, категорически не прав тот человек, который говорил по поводу того, что не прививали. Как педагог могу как раз сказать, что как раз-таки прививают. Вот, и пытаются это сделать. Что же касается самой идеи, я пока не знаю, как к ней вот можно отнестись. Потому что, ну, флаг это символ. Каждый символ, он все-таки должен быть чем-то подкреплен, он должен, ну, я не помню, кто это сказал, и попробую донести мысль о том, что вот если при подъеме или там выносе флага там меньше, чем у 75% не стоят вот слезы в глазах, то, в общем, ну, что-то не так с этой страной и вместе с ней с флагом. Лично я, вот, вы знаете, прям до сих пор, когда выносят флаг, прям вот вспоминаю там папины рассказы, Красная площадь, демонстрация. И вот, ну, это было действительно вот это вот воспитание. Вы правы, конечно, можно все что угодно по этому поводу сейчас говорить. Как угодно порицать, но...
Но оно сработало. Вот смотрите, наше общение показывает, что оно тогда сработало. а почему-то оно сейчас не сработает.
Ну, потому что, знаете, я, наверное, скажу какие-то банальные вещи, я никого не хочу обидеть, боже упаси, но я не знаю, вы в 70... забыла, в каком году был фестиваль молодежи студентов на Кубе. Вы там, ну, ничего не знаете об этом, потому что там был один такой момент, когда каждая страна, вот она представляла себе, и, ну, там, кто там пел, кто танцевал, кто там, значит, еще что-то делал, вот, а советская делегация, она сделала такой муляж, извините, Авроры, вот, и вся, ну, официальная, естественно, советская делегация, она просто вот проехала вот мимо вот этой толпы молча. Я вам не могу... Вот я сейчас вспомнила, у меня прям...
А как это связано с темой нашего разговора? Можете мне объяснить? Я не очень понимаю. Куба, советская делегация, Аврора...
Я вам говорю, что тогда это сработало, потому что это было подкреплено чем-то. И я точно знала, что моя родина, она вообще великая, она чудесная, она самая лучшая. А, видимо, сейчас, вот во всяком случае... Мы, наверное, не можем пока этого донести так, как ну, хочется тем людям, которые вот выступили с этой инициативой. Может, не надо было так экономить на образовании? Ну, как один из вариантов.
Спасибо за ваше мнение. Андрей пишет, если у либералов так подгорает, значит, надо обязательно вводить. А вот еще сообщение, видимо, от либералов. Думаю, что вам, это вот мы же любим, да, сразу личным примером, да, думаю, что вам, уважающие ведущие, а как мега-патриоту, надо каждое утро приезжать в ближайшую школу и поднимать флаг каждый божий день там. Бедным учителям есть чем заняться. А вы знаете, мне вот вообще не сложно. Во-первых, не ехать, а идти. У меня, ну, минимум 3 школы, да, в шаговой доступности, могу дойти до любой. Мне вот вообще не сложно. И встаю я рано, из дома выхожу рано, поэтому, ну, вообще не проблема. Вот не напугали. Виталий Филей пишет, традиции важны еще и тем, что они запомнят правильное расположение цветов флага и, наконец, вымрут те балбесы, которые вешают не наш флаг, да, путают, например, с сербским. Но вы знаете, кстати говоря, вот на эту тему был опрос в ЦИОМа 2019 года, я посмотрел, и вывод там исследования такой. Большинство россиян гордятся символикой нашей страны, но знают ее плохо. Из опрошенных 87% сказали, что четко уверены, что знают, какие цвета нашего флага и в каком порядке идут, но в правильном порядке назвали лишь 50%. Значит, ну, наверное, будем подводить итоги, да? Или давайте еще поголосуем. Ладно, давайте дадим шанс. У нас идет голосование, нужно или не нужно вывешивать, поднимать даже, не вывешивать, а поднимать в образовательных учреждениях государственный флаг. 134-21-35, да, нужно, 134-21-36, нет, не нужно, 134-21-37, надо сначала заняться чем-то еще. Ну, есть более насущные проблемы, чем этот ваш флаг, который еще тем более не тот. Это 134-21-37. Вот три варианта ответа. Давайте проголосуем, кто еще не проголосовал. Значит, давайте с вами, вы в эфире. Ну, не хотите, как хотите. Давайте с вами. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Насчет вот флага и вообще государственных символов, это нужно делать обязательно из самого раннего детства. Потому что это главные символы нашей страны. Тут даже разговаривать не о чем.
А как же спать? Как же родителям работать? Как же, что флаг не тот? Нужен имперский, советский или какой-нибудь еще?
Вот что сейчас у нас есть, это символы нашей страны. Они у нас должны появляться... в школе, в детском саду. То есть вот как в Америке, да, вот там же это идет на воспитание нации. И вы посмотрите, это же действительно получается. У меня даже разговоров нет на эту тему. Я в советское время воспитывалась. У нас был красный флаг. И мы знали, что это наш символ, что историю его возникновения, когда он употреблялся. А насчет того, запомнить, как цвета и расположение, очень просто. Есть слово «бесикар». И вот оно и помогает запомнить. Белый, синий, красный сверху идет.
Спасибо, идет. Спасибо за подсказку. А, вот тот же самый человек, который предлагал мне в школу пойти флаг поднимать, теперь меня бездельником ругает. Если мне вот это как бы несложно сделать, значит, я бездельник. А вы, к сожалению, идиот. Что я могу сказать по этому вопросу? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Иван, Москва, да?
Здравствуйте.
Случайно дозвонился. Я за. Я за подъем флага в школе. Регламент там, пускай умные яйцеголовы разработают, как все это должно быть красиво и правильно. Меня вот поражает отношение моих соотечественников и ваших тоже, конечно, да? То есть, когда, предположим, американцы там на различных олимпиадах и различных играх прилагают руку к сердцу и поют гимн, то мы все как бы умиляемся этим. А когда наши не могут связать и двух слов, там не могут ни гимна не знают, ни как что там спеть правильно, то мы, значит, ругаемся на них и кроем их матом. Ну, давайте хотя бы начнем вот с какого-то минимальных знаний. Пускай поднимают флаг, пускай рассказывают об истории страны. И чем больше, тем лучше.
А спать-то когда? Люди не досыпают,
понимаете? Мы, простите, конечно, за грубость, отдохнем, когда сдохнем. На том свете отоспимся. А сейчас давайте хотя бы для страны, ну, хотя бы маленькую толику сделаем.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Нет у нас согласия ни по поводу нашей с вами жизни, ее обстоятельств. Богатеньких машин назвели, в пробках душат нас. Да, и флага тоже нет. Это интересно. Вот я не ожидал, правда, что это настолько резонирует у нас. Что-то вот все-таки есть вот какой-то второй смысл, да, под этим. Ведь не против флага же, да, и вот такое отрицание включается. По поводу чего-то еще, да, вот по поводу гимна. Не встаю я, да, то есть... Ну, какая-то травма в этом есть. Я вот вижу исключительно в этом посттравматический эффект, а вовсе не какую-то реальную, да, обоснованную позицию. Там, торговостью флага, еще чем-то там, вторичностью гимна. Вот коллега один справедливо сказал, ну вот граждане, да, вот те, кому до 30 лет, они живут в стране, у которой такие символы. Эти символы вы нам, уважаемые более старшие товарищи, передали. Вы нам объяснили, что символ нашей страны, он вот такой. Вот гимн вот такой. Вот флаг вот такой. Чего же самих-то крючит, если вы нам это передали? Да? И он прав. Есть какая-то в этом очень странная дихотомия. Вот, давайте я вам расскажу, что по результатам опроса. Значит, ставился вопрос следующим образом. Надо ли поднимать флаг по утрам в образовательных учреждениях? Или не надо, или надо заняться газификацией олигархов и национализацией полезных ископаемых или здравоохранения. Значит, 57% из очень серьезного количества позвонивших, наверное, норму по звонкам мы втрое перебили, такую вот среднестатистическую. Значит, 57% считают, что да, надо поднимать. 18% считают, что ни в коем случае не надо поднимать. 24% считают, что надо заняться более насущными вопросами. Авдей вот пишет, надо знать флаг республики и района, например, в Москве. А еще всей школой можно придумать флаг образовательного учреждения. Но это усложнение, давайте с малого чего-то начнем. Нужно не только флаг, Hard Party Maker пишет, но и гимн учить. Ну да, это связанные вещи-то, в общем. Такая тема, вообще не думал, что так у нас... Она разовьется в такую обширную дискуссию. Меньше будут в ТикТоке сидеть, читает правнук Фрейда, и смотреть глупые видео. Пускай это учат историю. Юлия пишет. Я как мама подростка за любую пропаганду в хорошем смысле. У них сейчас Россия для русских, и нужно это в правильное русло направить. Значит, когда в пионерском лагере каждое утро выгоняли... на линейку поднимать и спускать флаг, то откровенно считал эту процедуру лишней. И вот сразу же Корс пишет. В пионерских лагерях каждое утро поднимали, это было очень круто. А если американцы с моста спрыгнут, нам тоже надо, спрашивает Мебель. Широкая общественная дискуссия. Люблю такое. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Дмитрий Чехов. Вы знаете, все-таки это, тут трудно бороться еще с теми, кто называет этот флаг власовским. Вот устал бороться с ними.
Да что с ними бороться? Ну, это же люди...
Ну, просто, понимаете, если какой-нибудь урод ваше имя возьмет, ваше имя что, переуродское, что ли?
Вы знаете, очень много исполняют это ежедневно, буквально. Вот мы с вами общаемся, они и упражняются на эту тему в комментариях.
А потом, не всегда он торговым там был, на самом деле. И дело в том, что интересно было посмотреть на тех героев, которые поднимались за него и погибали, сказали, а это флаг торговый, мы за него не пойдем. Вот. А так, в общем, очень интересная инициатива, на самом деле. Но ее лучше, правда, делать в начале учебной недели и в конце, чтобы нам обозначало начало и конец. И, кстати, неплохо было бы политинформации вернуть в школы.
Я думаю, что вы знаете, спасибо, вот у нас по поводу общезнания много вопросов, а если вернуть политинформацию, это вообще начнется. Хоть святых вон выноси. Хотел поговорить сегодня по Афганистану, вот, честно говоря, побольше. Но, видимо, все-таки есть более актуальная для нас тема. Что там эти запрещенные в России талибы? Что там это ООН несчастный? У нас вопрос по подъему флага в школе не решен. Это на самом деле такая проекция вот нашего внутреннего состояния на нашу жизнь. Вопрос вот такой, ну, достаточно простой. Что такого в подъеме флага в школе? Нам же вот в школу-то не идти, по сути. А почему такая реакция? Я говорю, тут надо поразбираться, посмотреть. Здравствуйте, Вася.
Добрый вечер, Александр.
Слушаю.
Ну, я думаю, процедура эта необходима, тем более все начинается с малого. Еще 2300 лет назад Аристотель говорил Александру Македонскому, кто не занимается молодым поколением, тем более государство или империя, то данные образования обречены. Это подтверждает непосредственно пик различных исторических фактов, не только по нашей стране. По поводу того, что у нас как бы мы не дошли интеллектом, либо какими-то историческими событиями по сравнению с западной так называемой цивилизацией, по поводу флагштоков, штандартов, вымпелов и всех остальных различных флагов, в том числе и с древних дворянских и княжеских времен, это просто какая-то колесица. По поводу Америки не надо говорить, что там это какая-то принудиловка или все остальное. Это уже пролонгируется на протяжении многих десятилетий, в том числе и столетий, когда еще штаты были раздроблены. Это стимулируется, и тем более, что на каждых мероприятиях от Олимпиады, я имею в виду в школьных Олимпиадах, до каких-то спортивных соревнований, там это считается честью.
Знаете, у меня есть гипотеза, почему вот так. Готов с вами поделиться. И смотрите, мы же с умилением смотрим, да? Ну, или хотя бы без осуждения на людей, которые со своим государственным флагом выступают, в том числе и на наших улицах, например, да? Но на своих-то и подавно, а на спорте подавно. И мы как-то смотрим, вот молодцы, да, вот со своим флагом, вот какие, да, любят свою страну патриоты. А у нас начинается какая-то внутренняя дискуссия. А почему для них ценность, для нас вот как-то так? Вы знаете, потому что нас, видимо, давно никто не пытался государство лишить таким принудительным способом, как это было в 20 веке несколько раз. Нет у нас ощущения ценности в этом, да? Вот там люди отстояли, да, они чуть не лишились государственности, вот этой общности, права вообще на этот флаг, да? Там маленькая страна или побольше страна. Ну, там они находились там под оккупацией жуткой, да, там, ну, вот под всякими, да, обстоятельствами. А мы давно нет. И поэтому как-то ценность от нас уходит. Мы начинаем торговаться. Сортир теплый мне построй, а я подумаю, считаю твой флаг, ну, каким-то достоянием или нет. Вот такая гипотеза. Что думаете?
Ну, это не гипотеза, это аксиома, тем более, что промывка мозгов, которая коснулась Украины, молодого поколения, не коснулась, к счастью, нас вот этих 72%, в отличие от 18%, около которых, несмотря на возрастные критерии, уже мозги промыты. И у кого не вызывает так называемые патриотические чувства и гордость за родину, которая как бы в каком бы она упадке и состоянии ни была, я уже утрирую, это просто, знаете, люди, которых действительно главное, чтобы был полный жральник и, извините меня, теплый сральник. Как это говорил до первого перерыва, один человек, видимо, коматозный, не из-за того, что служил в армии после контузии, а из-за того, что говорил о хине про Соединенные Штаты Америки. Я просто хочу сказать, что если бы у нас в части служили бы такие люди, если бы они действительно, наверное, не служили, то они стали бы истинными патриотами демобилизации, либо не дожили бы до дембеля, это я точно уверяю, после так называемых бесед с ведущими косметологами и травматологами в виде сержантов.
Спасибо за ваш опыт обширный прикладной травматологии, но мы немножко немножко не про это сегодня. Лимузин в эфире. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте. Еще про флаг, да, разговариваем?
Да, еще про флаг.
Смотрите, какая ситуация. Это Лимузин. Смотрите, какая ситуация. Мне кажется, что надо вызвать опции в людях желание поднимать флаг. Желание. Вот когда это желание возникнет...
А знаете, когда оно возникнет? Я вот гипотезу Вайса попробовал изложить, но он куда-то увел нас в Украину. Значит, я считаю, что у нас мы можем сплачиваться с вами, да, перед лицом угрозы. Когда нам хорошо, нам неинтересно. Мы только говорим, что недостаточно хорошо, представляю, сколько вы себе навалили, да, у нас вот такая позиция. А когда угроза есть, мы патриотичны, любого, я не знаю, там... афроамериканцы или кто там у них наиболее...
Ну, это же, опять же, не нас сплачивает не поднятие флага как таковое, понимаете? Если мы...
Нет, у нас священная война, когда начнется, мы с флагом пойдем ого-го. А когда угрозы нет, мы, соответственно, начинаем там... Это жемчуг мелкий и так далее.
Зачем нам угроза?
Так я говорю не про то, что...
Нам нужна не угроза, нам нужны победы в разных отраслях и направлениях. И под нашим флагом, чтобы эти победы происходили. Но я имею в виду не военные победы, а там, не знаю, войти...
А вот я не согласен. Но у нас есть эти победы, их никто не видит. Ну что, этого мало, это не то, у нас сортиры тепло.
А может быть, они просто мало говорят, а может быть, их неправильно преподносят? Потому что я вот, включая телевизор, время от времени слышу только про убийство, про золотой унитаз там, у какого-то ГИБДДшника, про... Еще какие-то сериалы тупые, где вот только кровь льется, кровь, вот это вот все, понимаете, вот чернуха вот это вот выворачивается. Андрюша Малахов нам вот нижнее белье выворачивает, каких-то звезд, которые мне вообще не интересны. И это с утра до вечера. Ребят, ну не рассказать о наших достижениях.
Мне вот кажется, это флагами. Выпадает. Мне кажется, это выпадает. Вот, это например, ну смотрите, первые медали Паралимпиады. Это сегодня главное событие дня, да? Вот сегодня наши спортсмены... Получили медали на Паралимпиаде. Кто вообще про нее слышал, кроме меня и вас?
О том и речь. Вот вы мне сейчас сказали об этом, я услышал. А не сказали бы вы, я бы не услышал. А почему мне не порадоваться за наших спортсменов? Конечно, я порадуюсь.
Три
конечно,
золотых медали сборной России в первый день.
Может,
да,
быть, вот он... надо, может быть, надо изменить внутри какую-то информационную политику внутри страны.
Вы знаете, меняем ее, меняем, народ не меняется. Это вопрос нашего коллективного восприятия. Оно поменяется, но попозже. Но попозже, это время нужно.
Вы являетесь воспитателем народа. Ну, вы и такие, как вы, скажем. Вы же руку, так сказать. Понимаете? И к вам народ прислушивается. Неважно, со знаком плюс к вам прислушивается, со знаком минус, все равно вас слушают. Ну, вас и других людей, которые нам, так сказать, вещают по телевидению и радио. И, как бы, ребята, воспитывайте, значит, общество правильно.
Несем это гордое бремя, Лимузин, несем. Спасибо. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Прекрасно Александр нам расскажет, что там произошло, а мы с вами продолжим уже по каким-нибудь, ну, более таким общим темам.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 25 августа, последние дни лета. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», и мы с вами как-то очень напряженно обсудили наш патриотизм, наш флаг, наше вот это все. Давайте о чем-нибудь более спокойном, хотя тоже тема такая. Мне кажется, она в принципе, да, такая интересная, может быть, в обсуждении. Значит, итак, в ЦИОМ предоставил результаты социологических исследований на тему социальных лифтов. Я надеюсь, все граждане знают, что такое социальный лифт. Это некий способ, да, по карьере вырасти, да, вырасти. И, соответственно, стать из рядового генералом в разных отраслях. Так вот, респонденты отвечали на вопрос, какие социальные лифты работают, и в какой сфере в нашей стране человек может преуспеть, внимание, только благодаря своим способностям? Ни папе, ни маме, ни их деньгам, ни знакомствам, ни чему-то подобному, ни совпадению, ни случайным случаям, а только благодаря своим способностям. По мнению респондентов, значит, можно преуспеть в следующих сферах благодаря своим способностям. Спорт. 97% от 18 до 24 лет так считают. 88% от 25 до 34. Военная служба. 96 в первой группе, 86 во второй. Наука и образование, 92 в первой группе, 83 во второй. Насколько оптимистично более нас молодежь настроена. Предпринимательство и бизнес, 86 в первой группе, 77 во второй. Госуправление, 67 и 46, меньше, да? Политика, 55 и 38. Политика совсем неинтересное дело, без связи, денег и родни не обойтись. Значит, в рамках этого исследования около половины опрошенных считают главным критерием успеха в жизни, главным критерием успеха, наличием семьи и детей. И вот на первом месте в топ-5 ответах, что для вас является показателем того, что человек является успешным, наличие семьи, детей и внуков. Значит, 47% в младшей группе, во второй группе 51%. На втором месте молодые ставят карьерный рост, граждане чуть постарше, уже знают жизнь, нюхнули порху и ставят материальное благополучие на втором месте. На третьем, в обеих возрастных группах, наличие работы приносит удовольствие. Достижение поставленных целей и планов на четвертом месте, на пятом – хорошее образование и признание со стороны окружающих. 36% считают, что не хватает им материальной обеспеченности, чтобы преуспеть в жизни. А связи и знакомств недостает 16% опрошенных, личных качеств – 14%, образование – 11%, социального статуса или происхождения – 8%. У 7% недостаток квалификации – 4 считают, что надо удачно поджениться. 17% ответили, что уже преуспели. Уже. Итак, обсуждаем с вами, работают ли лифты, а если работают, то в какой области? В какой области, соответственно, вообще возможно преуспеть благодаря своим собственным личным качествам, достижениям и прочим вот этим моментам. Напомню, что у нас работает СМС, у нас работает Телеграм, и у нас работает телефон. Номер телефона 8495-7373-948. Обсуждаем рабочие или застрявшие наглухо социальные лифты. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, прошу прощения, да. Василий, Москва. Но это очень неоднозначный вопрос. Потому что в каждом конкретном случае этот случай надо рассматривать отдельно, да? Предположим, вот ваш ведущий утром, вот меня заклинило, утром ведет передачу. Гудошник, да, прошу прощения, да. Вот у него получилось вырваться из Оренбурга, да, а у тысячи таких же не получилось.
Это называется, как это, господи, уже под вечер забыл, но я понял, о чем вы, да. То есть мы знаем только о примерах успеха, мы не обсуждаем сотни тысяч неудач.
Так в большинстве своем и это и есть сотни тысяч неудачников, да. Вы попробуйте прорваться, предположим, в правление «Газпрома», «Лукойла».
С молотком или с обрезом?
Я хотел бы и так, и эдак, но простому пацану с какого-то Саратова туда не пробиться, ни при каких условиях. Есть, конечно, какие-то случаи, но их единицы. Поэтому я думаю, что социальных лифтов, на которые мы рассчитываем, оглядываясь на Советский Союз, сейчас нет. Нет и не будет.
Систематическая ошибка выжившего, это называется, я вспомнил. И вот слушатель тоже подсказывает.
Давайте вспомним, вспомните вот эти молодежные, как их, фронты, которые были там, организовывали, хрюши там какие-то вот и тому подобное, да, какие наши или что там, ваши, как-то вот это все называлось. При властных структурах. Ведь эта молодежь пыталась прорваться хоть как-то. Ну, как бы и ничего. А кто-то там из лидеров этих нашей, они оказались в Германии там или еще где-то. Короче,
вы имеете в виду Шлегеля, который свалил в Германию, единственный, Роберт Шлегель.
Да, наверное, ничего же и не получилось. Поэтому мне кажется, что простому парню или девчонке откуда-нибудь из Саратова или откуда-нибудь из Урюпинска...
А я вот вам расскажу, да, вы как-то социальные лифты воспринимаете очень странно. Мы же обсуждаем, можно ли благодаря собственным способностям пробиться в люди. И вот у нас есть категории. Спорт, военная служба, наука, образование, предпринимательство, бизнес, государственное управление, политика. И разные проценты. И вот смотрите, тоже слушатели нам с вами напоминают, что можно взять книжку Dive into Python, она называется, выучить Python в свои 17 неполных лет и стать специалистом, который зарабатывает больше, чем вы и я вместе взятые. Это доступно, это вопрос навыков, это вопрос усидчивости. Да, конечно.
Можно я вас перебью, извините? Пускай назовут имена.
В смысле имена? Я знаю, вот я лично знаю таких ребят, человек 20. В смысле?
Ну, называйте.
Персональные данные разглашать людей? Я их не спрашивал.
Да не надо, не надо персональные данные. Вы назовите.
Володя Салтуфьева вам много сказала, нет? Вот скажите. Он наверняка нас сейчас слушает. Я вот могу ему в камеру помахать. Это человек-программист. Он вот освоил язык, потом пошел учиться на программиста. Зарабатывает очень много.
Вы не обижайтесь, но мы все и так понимаем, что как бы люди, которые, жаргон секут в математике, физике и программировании, сейчас на волне, да. Но не все способны усвоить эту физику. Я лично...
Я понял. Вам недоступно даже понимание вопроса. Еще раз. Вопрос повторю для слушателей бронетанковой академии, разных людей. Можно ли только благодаря своим способностям, преуспеть в разных сферах? Или нельзя? Вот это мы обсуждаем. А не то, что вам это недоступно, поэтому ни у кого не должно получиться. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Смотрите, я, кстати, хотел, вы опередили, сказать про программирование, что, конечно же, с помощью него можно выбиться в люди. Вот, но, в принципе, у нас вспоминается мне почему-то сразу анекдот такой старый, что сын полковника говорит, я когда вырасту, тоже...
Сын генерала. В армию. Нет, да, максимум полковника, у генерала есть свой сын, да.
Да, у генерала есть свой сын, вот. И, как бы, понимаете, в чем дело? Это наблюдается у нас везде и повсеместно. И только, как бы, скажем так, такие индивидуальные сферы, как раз программирование одна из них, и спорт высоких достижений, да, когда там нужно...
А что значит программист это индивидуальная сфера? Можете расшифровать свой тезис? Про бодишоп и IT-галеры расскажу. И мы поговорим, что такое программирование как индивидуальный сервис.
Ну, нет, смотрите, как бы программирование тоже есть просто программист, а есть выдающийся программист.
А выдающиеся не нужны, этот вопрос массовости. Посмотрите на индийских криворуких программистов, всей страной зарабатывают и ничего.
Ну, правильно, если это, знаете, называется воронка. Воронка продаж есть такая, а здесь воронка программирования, когда 10 тысяч обезьян там...
Нет, я с вами категорически не согласен, вы, мне кажется, не очень в материале. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте, плоховато слышу, можете в микрофон говорить?
Это извините. Алло, насчет социальных лифтов. Ну, смотрите, мне вообще не нравится это выражение. Ведь что такое лифт? Нажал нужную кнопку, оказался на нужном этаже. Быстро и сразу, минуя все ступеньки. Гораздо, мне кажется, важнее наличие социальных лестниц. Вот. А то, что лифты существуют, да, есть. Ну, действительно, те самые спорт, шоу-бизнес. Ведь тоже шоу-бизнес, все эти тиктоки. Это же, шоу-бизнес, по большому счету.
Кстати,
да?
Никто из опрошенных шоу-бизнес-то не назвал. Вот это промашка. Забыли про Даню Милохина, понятно.
Вот. Ну да, они есть. Но действительно, их мало, их не может быть много, вот таких успешных случаев. Ну, потому что наверху всегда места меньше, чем внизу, на пирамиде. Но это никуда не денешься от этого.
Но, тем не менее, можно преуспеть благодаря своим способностям или нельзя? Мы это обсуждаем.
Да, конечно, можно. Но,
в каких сферах? В армии можно?
Там... Да, конечно. А вот это как раз пример лестницы. Там не станешь из лейтенанта майора сразу. И, кстати, чем показательна военная служба, она почти всегда вверх, если ты не косячишь их совсем, да? И это почти гарантированно. Медленно, но верно. Уж как, если ты закончил военное училище и не косячишь, то уж, майором ты как минимум закончишь карьеру, причем довольно рано. И с социальными гарантиями, с нормальной пенсией. Неплохая штука. кстати.
Ну, в общем, социальные лифты есть, и благодаря способностям пробиться можно. Не только благодаря тому, что мы там традиционно называем волосатой лапой, папой с мамой и так далее. Вот, вопрос 819 пишет. Неужели Гудошников попал на звезду без связей? Да? У нас это так работает. Вы, ну, парадоксально просто, как вот люди видят жизнь, да, и что это какая-то, ну, прям особая такая история. Все, миллионами взятки носил Алексей Гудошников, чтобы попасть ведущим ток-шоу. Это галера, кстати говоря, это очень нелегкий труд. Он вам кажется просто престижным. Это вот к вопросу о романтизации. Вы в эфире, Алла, здрасте.
Здравствуйте. Вот знаете, я по примеру своих знакомых, там, своего родственника и собственному, могу сказать, что великое дело знакомства. Понимаете, в чем дело? А потом-то работать надо соответствовать этому месту. Работать-то придется как следует, иначе покажут на дверь. Но дело в том, что войти в эту вот дверь, понимаете, тяжеловато. Вот я вам хочу сказать... Когда моего брата сократили в 98-м году, я не знаю, может, много времени с этих времен прошло, и что-то изменилось. Вот он был очень неплохой программист, на ассемблере в последнее время программировал. И вот он, знаете, отдохнул после сокращения и стал себе работу искать через несколько месяцев. Вот он ездил, знаете, вот предлагали там $500. Он сказал, не, я за такие суммы работать не буду. Они будут на «Мерседесах» ездить, а я пахать буду за $500. В результате его же институтский товарищ его порекомендовал на одно из предприятий холдинга. Потом он проработал там больше 20 лет. Очень хорошие были заработки. Им были довольны, потому что он всегда был хорошим работником. А не было бы связей, он был... Понимаете, вот так вот остался на этих $500. У меня такая же ситуация была. Не могу сказать, что дочь моей подруги все время уходила с предприятия на предприятие с повышением и с лучшими условиями, благодаря тому, что у нее были хорошие знакомства и связи. Но она и работник хороший. То есть сказать так, что только связи пришел и плюешь там в потолок, вот это не пройдет. Связи, плюс ты должен еще быть толковым малым.
Согласен с вами, но тем не менее у нас есть же ощущение, что вот папа посадил его в кресло, а так бы этот дебил не смог бы даже, там, я не знаю, выше младшего специалиста подняться. Есть же такое. Конечно, есть лифты, но у каждого высота этажа индивидуальна. Без взяток и заносов можно добиться должности и зарплаты, лоер пишет. А гипнотист считает, в России все по блату, тут и обсуждать нечего. Но мне хочется пообсуждать также вот опрошенным, которые вот значительно более оптимистичны, чем мы с вами. Так, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый день. Меня Кирилл зовут. Значит, мое мнение, что вот именно с помощью своих, именно только своими способностями можно достичь больших высот и огромным трудолюбием. То есть вот предыдущая звонившая сказала, что связи, там не связи работают, извините, а рекомендации, а это немножко другое. Плохого бы сотрудника куда-то на другую должность, на более высокую, вряд ли бы кто-то куда-то посоветовал. Алло, слышите меня?
Да, слышу, внимательно слушаю.
Вот, мой товарищ, он один сейчас из ведущих программистов в сфере там сбербанковской площадки одной. Так вот, парень после армии придя, пашет до сих пор по 20-22 часа в день. И он посвящает практически всю свою жизнь. И сейчас не он работает, да, как бы на себя, а его имя уже работает на него. И он, ну, добивается, а папы у него не было. Он погиб еще, когда он маленький был. Мама, ну, она заведующая где-то там. Сказать, что его кто-то там в Сбербанке...
Вы знаете, смотрите, мы пытаемся доказать частными примерами, но ведь нам с вами скажут, да, человек гиперталантливый, и ему просто повезло.
Он не
а сотни тысяч он других, сотни тысяч других не нашли себя, и спились на вокзале, да, и пошли, знаете, по дорогам, как было у Хармса.
Я вот закончил институт, потом аспирантуру, после аспирантуры занимался научной деятельностью, хотя параллельно при этом у меня уже была своя интернет-компания, мы там начинали еще со студентами, студенческих лет заниматься кабельным интернетом, попали как бы на определенную волну. Но я с кабелем в зубах бегал по чердакам, да, не беря ни у кого ни кредитов, ничего, просто зарабатывал, подключал людей там к интернету, да, при этом параллельно учился, да, там закончил аспирантуру, потом начал заниматься программированием, да, и вот сейчас у меня вот на текущий момент три компании.
Вот слушатель вот, спрашивает, а работа по 20 часов, это разве социальный лифт?
Вы знаете, а ему нравится, но здесь не социальный лифт, он в сообществе программистов растет, то есть, поймите, есть сообщество, да, там, военных, да, вот ты там растешь, дошел до генерала, маршала, классно, а есть сообщество программистов, у них какие-то свои там социальные вещи, какие-то понимания жизни, да, то есть, ну, вот сейчас вот он грант получил, кстати, вот он, его программа, которую он разработал, да, там, на платформе Сбербанка, ему Сбербанк выдал грант 2,5 миллиона рублей, и его показывали недавно по телевизору, и я безумно там за него рад. Другой мой товарищ, один из ведущих, самых топовых сейчас уже программистов Deutsche Bank в России, эти ребята, которые пашут. Так вот, я могу сказать следующее. Я владелец там трех компаний, да, у меня, мы занимаемся инженерными различными вещами. Так вот, у меня ни один сотрудник на работу не взят по блату, чтобы было понятно. Ни один. Это запрещено.
Спасибо,
просто.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо большое. Очень связано и вполне рационально, да. Но, конечно, не поверят. Вот мебель пишет: нет никакого сообщества программистов. Они как коты-одиночки. Сходите на Хабр-Хабр, вы очень сильно удивитесь. Ну, правда, да, еще есть ряд сообществ. Так, значит, есть звонки, да, видимо, эту тему мы обсуждаем. Вот с этим слушателем хочу поговорить. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, алло.
Да-да-да, да-да-да.
Да, вы знаете, это удивительно мне, конечно, уже много лет, ну, как сравнительно, полгода. Вот, и все сейчас ребята звонят, и все какие-то в банковской сфере каких-то там операций, программированиях, высоких технологиях. А скажите, а у нас есть знаменитые инженеры-ученые, которые создали авиацию, космос, еще что-то там, технику, коровники построили, сараи, заводы построили. Вот чего надо.
А как инженеры-ученые должны коровники строить? Я не очень понимаю вашу
логику. А как? У нас же есть сельхозакадемия, все есть. У нас есть техника вся какая, извините меня, допотопная. У нас нет даже вот...
Рассказываю вам про допотопную технику. Я вот немножко приберу ваш пафос, да? Дело в том, что российского производства тракторов в мире и даже в Соединенных Штатах, да, продается, ну, несколько больше, чем Джон Диров, да, таких, ну, достаточно популярных тракторов. Это просто вот кто чего хочет видеть. Вы вот видите, что у вас коровник развалился, вы посреди него сидите. И все, для вас нет коровников больше в мире никаких. У вас этот развален, а значит, больше ничего не существует. Вот каких-то еще вы не видите там успешных историй, а значит, вообще никаких нет. Вообще никаких нет. Так что это красота в глазах смотрящего, что называется. Вы в эфире. Напомню, мы социальные лифты обсуждаем.
Да, здравствуйте, Василий Одинцова. Ну, я на самом деле согласен с предыдущими звонившими, что достичь их можно, и можно в любой сфере. Я, например, строительством занимаюсь, в области строительства. Но действительно это надо пахать, это надо работать, брать многие вещи, так скажем, пятой точкой, и никуда от этого не денешься. Но я на собственном примере могу убедиться, я доволен жизнью, и зарплатой, и семьей, как говорится, и все есть, но все брал трудом своим. У меня талантов, к сожалению, Бог не дал, но приходилось, как говорится, где-то зубрить, где-то работать больше. Так что все возможно, если захотеть. Главное – хотеть.
Ну... Вопрос в том, что, понимаете, хотеть это одно. Я вот хочу, чтобы у меня была получка там, я не знаю, 20 тысяч долларов. А мне же не дают. Враги посадили везде своих сынков. И мои 20 тысяч долларов распихивают прямо сейчас по карманам. Вот мы с вами общаемся, а доллары мои плакали. Такая позиция же тоже есть. Зажимают, не дают, мешают. Не хватает чего-то там. Но это же тоже, да, то есть... Это же к вопросу о желании. И вопрос не только в желании, а еще в возможностях их, соответственно, ежедневным трудом как-то достигать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Меня зовут Павел. Я работаю программистом уже лет 18. И как бы... сам из простой семьи. У меня родители обычные крестьяне. Сам я из деревни, из Калужской. Ну, я, естественно, получил хорошее образование. Я закончил Бауманский институт. У меня хорошая специальность. Математическая. Там и программирование было освоено немножко. А потом это только полностью свой упорный труд. Тоже и по 20 часов работали лишним. И сутками иногда бывало. Ну, как бы так. То есть... Сейчас я работаю на молочном производстве, я ведущий программист огромного молочного завода, у нас несколько площадок, поэтому никакого блата, все только благодаря труду и упорству, ну и знаниям, приобретенным как теоретической части в институтах. Ну, и так
спасибо за вашу историю. Я, кстати говоря, хочу вот всем нашим слушателям добавить, что мы как-то все в черно-белых видим этих, блат тоже есть, и кумовство есть. И родственников тоже тянут. Но мы обсуждаем, есть ли возможность у простого человека чего-нибудь добиться. И вот история, которую мы сегодня услышали, в меня внушает оптимизм, как еще там определенное количество людей, которых я знаю лично. Ну, есть и те, кто в алкоголизме успешен, и это для него антисоциальный лифт. На этой ноте мы заканчиваем сегодня. Завтра мы с вами продолжим. Желаю всем хорошего вечера и не унывайте. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва».
Коротко о самом интересном в русском языке. Изучаем родную речь вместе. Говорит Москва, говорит правильно. Русский язык.
Всем привет, это Евгения Фомина и наша образовательная рубрика. Сегодня мы обсудим выражение «носится как с писаной торбой». Так обычно говорят, когда человек уделяет слишком много внимания чему-то незначительному, того не стоящему. На самом деле полностью этот фразеологизм звучит так: «носится как дурак или дурень с писаной торбой». Откуда же это взялось? Для начала стоит разобраться с самим словом «торба». Оно имеет тюркское происхождение, по-турецки «торба» — это «мешок». Изначально так говорили о мешке с овсом, который надевают на морду лошади, чтобы покормить ее в пути. Позже торбой в просторечии стали называть любую сумму. Писаная – это очень красивая. Вспомните выражение «писаная красавица», к примеру. Существует две версии происхождения этой фразы. Первая довольно очевидная. Какому-то дураку дали разукрашенный мешок для овса, тот впал в восторженное состояние и всячески восхищается этой бесполезной штуковиной. А вот вторая история любопытнее. Словарь «Даля» говорит нам, что в нижегородском диалекте дурень – это не глупый человек, а петух или индюк. У этих птиц есть кожаные наросты на шее. У индюков они называются кораллы, у петухов – серьги. Вот это и есть иносказательная писаная торба, похожая на цветной мешок, который привязывают к морде лошади. Иными словами, носится как дурень с писаной торбой – это суетиться как индюк.